Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира», еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах, от Китая до Уругвая. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев
и Ярослав Шимов.
Как получилось, что Китай стал главным центром сегодняшней мировой политики? Почему всем заявлениям председателя КНР Си Цзиньпина и его окружения, других высших китайских руководителей, уделяется столь повышенное внимание? Действительно ли во время поездок мировых лидеров в Пекин, в первую очередь западных, решаются главные международные проблемы, в том числе и то, как и когда может закончиться российско-украинская война? Действительно ли Запад так боится и почему того, что Москва и Пекин образуют новый, настоящий военно-политический союз, как и того, что власти КНР все же захотят атаковать Тайвань и присоединить его к себе силой? Какие расчеты стоят за деловыми и официальными поездками самих китайских высших чиновников, начиная с того же Си Цзиньпина, в другие государства? Именно обо всем этом пойдет речь в нашем новом выпуске, который, напоминаю, теперь можно найти и в новом канале в YouTube «Радио Свобода Лайф».
Если говорить о том, как вообще мы дошли до жизни такой, в том смысле, что Китай стал одной из самых влиятельных и могучих держав мира, то я бы рекомендовал посмотреть с высоты немножко исторического полета на его путь в последние, по меньшей мере, пару столетий, когда Китай прошел, в общем, через самые разные стадии развития и успел побывать, как, перефразируя известное выражение, больным человеком Азии, державой хоть и огромной, но очень слабой и разрывавшейся на куски могущественной соседями, колониальными империями, в первую очередь европейскими, так и воспрять духом и, начиная со времен Дэн Сяопина, предпринять не только действительно впечатляющие экономические реформы, но и совершить путь к положению державы, которую сопоставляют в последние годы уже только с Соединенными Штатами по экономическому могуществу. С военным тут немножко сложнее, но тоже, в общем, и в военно-политическом плане положение Китая очень сильно упрочилось за вот этот период последних 30, максимум 40 лет.
Сегодня мы видим как бы два лица Китая, если мы говорим о международной политике. С одной стороны, этакого в кавычках «голубя», который пытается быть международным миротворцем практически во всех делах, выступает с какими-то мирными предложениями, мирными переговорами, очень правильные фразы без конца говорит об уважении, целостности, суверенитета всех стран, недопустимости применения силы и так далее. А с другой стороны, такого грозного дракона, который расправил крылья и оскалил клыки, который в любой момент, по мнению всего остального мира, готов отхватить то и напасть туда и защитить, по мнению самого Пекина, то, что он считает своими территориями, и даже больше.
В последние годы две черты я бы выделил. С одной стороны, крайнюю прагматичность поведения китайского руководства в самых разных вопросах, от экономического сотрудничества и направления тех или иных потоков инвестиций в самые разные страны, вплоть до очень отдаленных от самого Китая, так и в военно-политическом плане. Здесь тоже хотелось бы напомнить историю, потому что на самом деле широкомасштабных захватнических войн где-то уж совсем далеко от своих пределов Китай не вел очень давно. И все его конфликты последних десятилетий, многих десятилетий, связаны с территориями, которые, ну, традиционно он считает входящими в свою сферу влияния. Это Тибет, известное вторжение в 50-е годы прошлого века, это участие в Корейской войне, опять же, 50-е годы, это конфликт с Вьетнамом в конце 70-х годов прошлого века, и это, конечно, ситуация вокруг Тайваня, но тут вообще сложно, потому что Тайвань действительно был частью Китая, официально для Пекина он ею и остается, и не только для Пекина, а для всех, кто поддерживает с КНР дипломатические отношения, это результат китайской гражданской войны. То есть тут сложно сказать, у Китая все-таки нет такой репутации, которой когда-то в прошлом веке обладали Германия или Япония, которой обладает Россия в силу своего исторического прошлого и, к сожалению, печального настоящего, если мы имеем в виду нынешнюю войну в Украине. То есть с Китаем все сложнее и, на мой взгляд, интереснее.
После того, как в КНР несколько месяцев назад, раньше ожидавшегося срока, были отменены все главные коронавирусные ограничения, его экономика демонстрирует стабильный рост в 4,5% за последние 3 месяца, вопреки всем опасениям. Мы ведь не первое десятилетие уже все знаем словосочетание. Сегодня все делается в Китае. А только ли дело сегодня в деньгах, в экономическо-индустриальной мощи КНР, в зависимости мира от тамошнего производства, поставок китайских товаров и так далее. Или же все завязано на изменившейся конфигурации мировых политических сил и блоков в целом. И экономика КНР для понимания происходящего, ну, не так уж важна, как раньше. Мне вот приходит в голову такое сравнение. А похож ли Китай в этом на поздний Советский Союз? Потому что мир, ну, не так уж сильно зависел от советских энергоносителей, и уж точно не зависел от советского производства, однако все Советский Союз боялись и, в общем, ненавидели. Кто-то больше, но кто-то немножко, но так оно было.
На мой взгляд, Китай куда более прочно и мощно встроен в эту глобализованную мировую экономику, которая складывалась, опять же, в последние 30 лет, в тот самый период, на который пришлось нынешнее возвышение и подъем Китая, чем был Советский Союз. Китай, он и финансово, и производственно очень сильно завязан на своих торговых партнеров, в том числе и прежде всего на западный мир, на США и на европейские рынки, что, конечно, играет большую роль в политических конфликтах и в отношениях с этими партнерами. И даже если взять тот же конфликт вокруг Тайваня, то там есть тоже очень мощная экономическая подоплека. На Тайване производится 60% полупроводников в мире. То есть это огромная доля. И если представить себе, что Тайвань перейдет под контроль Пекина, то экономическое могущество КНР возрастет в разы сразу. Так что, да, Китай, с одной стороны, в этом плане, ну, что ли, более приемлем, чем поздний СССР, потому что более экономически связан с теми, с кем он конкурирует политически. Но, с другой стороны, это имеет, конечно, и негативную сторону, потому что ссориться с Китаем даже опаснее в каком-то смысле сейчас, чем было с Советским Союзом лет 40-50 назад.
Но экспансия КНР, торгово-экономическая, она очень, конечно, настораживает все остальные страны, кроме России, судя по официальным заявлениям Кремля и российского МИДа. Вот этот пояс и путь, которому уже больше 10 лет, концепция мирового развития. Были и другие какие-то китайские планы. Вообще, Пекин-то он в последнее время все время какие-то предложения такие общего плана, глобальной мировой безопасности и развития обнародует. Это его заигрывание с глобальным югом. Китайские руководители употребляют вот это словосочетание. Все это очень так неоднозначно, потому что, да мы в «Атласе мира» много говорили о том, что этот пояс и путь для кого-то обернулся, конечно, новыми инвестициями в экономику, а для кого-то разрушением окончательным каких-то демократических устоев целых государств, уничтожением их природы. Примеров масса, желающие могут на сайте свобода.орг ознакомиться, найти все эти материалы. От Омана, там, африканской Кении или Сенегала до Чили, Эквадора. Грубо говоря, деревья повырубили, шахты все использовали и оставили какие-то разрушенные абсолютно целые регионы с кучами там земли, рыбу все повыловили. Вся эта экономическая экспансия, она в первую очередь выгодна самому Китаю, а как бы еще, да, с чего бы он этим занимался, но не очень-то несет какие-то блага остальному миру. Но Китай вообще в целом, он ведь, смотрите, на дипломатическом фронте не терял времени даром, сразу после того, как там вот эти карантинные ограничения закончились. Последние несколько месяцев, в 2023 году, Си Цзиньпин приезжал к российскому президенту Владимиру Путину в Москву. Сам принимал нескольких мировых лидеров. Урсулу фон дер Ляйен, Эммануэля Макрона, Олафа Шольца, бразильского президента Лулу да Сильву. Отправил самого своего высокопоставленного дипломата, вот этого, главу международной канцелярии ЦК КПК Ван И в Европу. Представил несколько планов, в том числе план урегулирования конфликта в Украине, там вот этот из 12 пунктов. Удачно выступил посредником в мирных переговорах между Саудовской Аравии и Ираном, что, конечно, стало одним из дипломатических явных больших успехов.
Это немножко новая глава в поведении Китая на мировой арене, потому что раньше он так активно себя не проявлял в посреднических миссиях, в решении таких проблем, которые, ну, далеко отстоят от его границ, как урегулирование, скажем, отношений, упомянутых между Ираном и Саудовской Аравией. То есть Китай действительно четко, однозначно начинает вести себя как глобальная держава.
Это большой вопрос, почему он это делает. Я думаю, что внутренне в Пекине на российско-украинскую войну, как и на многое другое, им довольно сильно наплевать. Они же говорят в основном чаще про многополярный мир, имеющий несколько центров силы. Рекламируют вот все эти свои концепции как что? Как альтернативу тому, что они называют гегемонией Соединенных Штатов. Главная цель, безусловно, как бы выманить очень многие страны, Европу в первую очередь, из такой политической орбиты Америки, укрепить там влияние Китая. А вот все эти мирные планы в отношении России и Украины, мне кажется, это лишь средство.
Если так попытаться встать на позицию Пекина, вот что называется, если бы Си Цзиньпином был я, это, конечно, звучит смешно, но тем не менее, я бы для виду выдвигал бы разного рода мирные планы, состоящие из общих слов, но на самом деле не очень бы стремился к урегулированию конфликта в Украине. Потому что вот в той форме, которую эта война ужасная приняла, когда, в общем, конца ей не видно, и когда победитель, ну, не определен. Этот конфликт довольно-таки Китаю выгоден, потому что Запад политически, финансово-экономически оказался в него втянут довольно сильно. Ну, а Россия, естественно, тоже ослабляется этой войной, и поскольку России больше прильнуть не к кому, а к Китаю она прильнула уже очень сильно, то она, чем дальше длится эта война, тем более слабым младшим партнером Китая она становится. Профит, как говорится, с обеих сторон для Пекина.
Китайская политика в отношении России, она очень активная и странноватая. Смотрите, вот уже упомянутый глава Международной канцелярии ЦК КПК Ваны, я его так называю неформально, на самом деле у него длинная такая официальная должность, но вообще этот человек, для тех, кто не знает, он стоит выше по влиятельности и по истинному своему положению, чем министр иностранных дел. Потом ездил сам Си Цзиньпин, а недавно совсем министр обороны Ли Шанфу в Россию. Обсуждали они все на свете, о чем мы, конечно, с вами знать не можем. Возможные поставки вооружения, о которых постоянно Запад говорит и боится, вернее, этого, что китайское оружие пойдет в Россию и будет использовано в войне в Украине. Поставки российских энергоносителей в сам Китай, от которых Китай, конечно, сильно зависит. Какие-то деньги, дотации, координацию действий. Вот что за всем этим стоит, непонятно. С одной стороны, вроде бы связи, дружба крепнет, по крайней мере, сам Кремль говорит о настоящем военно-стратегическом союзе с Пекином, да? И одновременно посол Китая в Евросоюзе Фу Цун в начале апреля говорит, что Китай не поддерживает совершенно это твердо вторжение России в Украину, не признает ни Крым, ни Донбасс российскими. А заявления о безграничной дружбе с Россией являются чисто риторическими, и он прям такой четкий акцент на этом сделал. И одновременно вдруг Китай впервые за десятилетия изменяет позицию о принадлежности Южных Курил, а это страшно важный вопрос для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. А я напомню, что в 60-х Мао Цзэдун решил, что эти острова, безусловно, по мнению Пекина, принадлежат Японии. Отныне же Китай не принимает, цитата, ни ту, ни другую сторону в этом территориальном споре, а это страшные такие опасения сразу Японии вызывает. Что стоит за всей этой огромной завесой слов, вот за этими 12 пунктами урегулирования войны в Украине, в которых я, честно говоря, пытался разобраться, и уже на 6-м пункте забыл, о чем там в первом говорилось. Непонятно, с какой целью вот этот поток словесной дипломатии высыпается на наши головы.
Я думаю, это как раз вот дымовая завеса, которая прикрывает стремление, что называется, не класть все яйца в одну корзину. Китай балансирует, смотрит, как дальше дела пойдут. Я тут выскажу такое, может быть, слишком смелое предположение, но, на мой взгляд, оно вполне основано на фактах, на том, как строится международная и китайская, в частности, политика. Единственная комбинация, на которую Китай бы явно и с радостью согласился, это, грубо говоря, обмена Украины на Тайвань. То есть, условно говоря, если бы Запад предложил ему, мы закроем глаза на то, что вы хотите делать с Тайванем, а вы прекратите какую угодно, всякую поддержку России и, может быть, даже наоборот, поддержите Украину каким-то образом. Тут, я думаю, в Пекине бы сильно призадумались и, скорее всего, ответили бы утвердительно. Но этого никогда не произойдет, потому что это было бы для Запада катастрофой по всем параметрам. Моральным, политическим, экономическим и так далее. А так Китаю ничего другого не остается, кроме как балансировать и ждать момента выгодного.
Пока в подтверждение вашей версии скажу, что Россия, она же совершенно ясно в последний год что называется, таскает каштаны из огня для КНР, потому что в Пекине, в первую очередь, смотрят на Россию, мне кажется, как на такой полигон экспериментальный, где отрабатываются для Пекина очень многие вещи. В случае вот такого развития событий, а какие санкции вводятся против нашего соседа? А как сосед справляется с ними или не справляется? По каким секторам его политической, экономической, да и культурной жизни бьет, в первую очередь, вот это западное санкционное давление? А самое главное, они смотрят на непосредственно боевые действия, мне кажется, в Украине, как тоже на полигон, где им становится понятно в современном мире, как надо, а самое главное, как не надо воевать, как ведется современная война и какие ошибки в ней тактические, стратегические, там, оружейные, какие угодно, с поставками можно допустить.
Вне всякого сомнения, тут даже просто по конкретным видам вооружений наверняка следят и смотрят вот на эту войну, как вы сказали, как на полигон. Как работают оружие российского производства, оружие американского производства, европейского и так далее.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о том, как Китай стал новым центром мировой политики и как из-за этого меняется международный политический ландшафт и расклад сил. Как вы думаете, вот этот разворот России в сторону Азии, Африки и Латинской Америки при полном обрыве связи с западными странами, о котором постоянно говорит Сергей Лавров, да и Путин, в общем, в каких-то своих стратегических речах это произносит, он настоящий, они искренне в это верят, или притворной? Вот от массового изучения китайского языка, от этого вала китайских, кстати говоря, сериалов и фильмов, которые российский интернет захлестнул, до, допустим, того, что знаменитая китайская корпорация Xiaomi заняла уже половину почти российского рынка смартфонов. И, кстати, она вынуждена перед Западом оправдываться, что мы этим войну не поддерживаем, там мы за мир во всем мире. Недавно были такие заявления.
С одной стороны, конечно, Россия, несмотря на то, как сейчас она выглядит, что говорит ее руководство и так далее, по своей культуре, по своему развитию в последних, ну, как минимум 300 лет, конечно, страна европейская. Специфическая очень, но европейская. И вот так взять и, что называется, как тумблером щелкнуть и переключиться на совсем иные культурные образцы, на совсем иную систему мышления, на то, что связано с Китаем, огромная, колоссальная, богатая культура, но она куда дальше, конечно, отстоит от российской культуры, от ее традиций, чем культура европейская. В этом смысле, конечно, так вот на раз-два не переключишься. Но вот эти экономические моменты, то, что Россия все больше попадает в силу действия санкций западных, вызванных ее политикой, попадает в зависимость от Китая финансово-экономическую, то, что идет речь о юанизации экономики и расчетов между Россией и Китаем, это, конечно, может стать крепкой привязкой на будущее России к Китаю. Тут вопрос в другом, что у Китая куда больше простор для маневра, и он сам может дергать за разные ниточки и делать акцент на связи не с Россией, а с Западом, если ему это будет более выгодно.
Но вот тем временем Соединенные Штаты и все их традиционные союзники, в первую очередь европейские страны, там Япония, Австралия, Новая Зеландия и так далее, они же постоянно спорят о том, как реагировать на все эти китайские инициативы и на китайское поведение. И все подозрения Запада в адрес Пекина, они же привели, и это не вчера случилось, к созданию сильных оборонных альянсов, как AUKUS, это Австралия, Британия и Соединенные Штаты. Австралия впервые к 2038 году, правда, это еще очень не скоро будет, получит атомные подводные лодки. И QUAD, это альянс США, Японии, Австралии, Индии. Есть попытки ограничить доступ Китая к передовым технологиям. В общем, все мы помним, как в марте в одной из своих программных речей Си Цзиньпин обвинил западные страны во главе с Соединенными Штатами диктаторами. Такая цитата, она уже часто употребляемая, это словосочетание, в сдерживании, окружении и подавлении Китая, что создает огромные проблемы для его развития. И на этом фоне что мы видим? Мы видим, мы уже упомянули об этом в беседе, очень частые визиты мировых лидеров в Пекин. И когда смотришь на то, как именно все это было обставлено, такое ощущение, что более слабые едут на поклон к сильному. У всех есть планы, в том числе по Украине, но вот утрясают они их именно в Пекине, хотя пока ни к чему они не ведут, и тщательно так прислушиваются, а как великий ужасный Си Цзиньпин отреагирует на те или иные инициативы Олафа Шольца, Эммануэля Макрона, вообще ЕС, там, бразильского Лула да Сильва и так далее.
В Китае есть, на мой взгляд, очень неплохой шанс контр-игры, который ему сами некоторые западные лидеры буквально подсовывают. Я имею в виду, в первую очередь, президента Франции Эммануэля Макрона, который наделал шуму во время своего недавнего визита в Пекин, когда он, во-первых, очень комплиментарно выразился о том, что голос Китая должен быть услышан, и к нему нужно прислушиваться. Ну, почему бы нет? Это просто неизбежно. А вот вторая его мысль, которую он начал развивать, о том, что Европе пора бы выйти из тени Соединенных Штатов и играть куда более самостоятельную роль на мировой арене. Вместе это все, такая открытость к сотрудничеству с Китаем, в том числе и военно-техническому в определенном смысле. И вот этот достаточно четко прослеживающийся антиамериканизм, они вызвали большое беспокойство не только в Соединенных Штатах, но и в европейских многих политических кругах. Мне кажется, Макрон, он, может быть, страдает немного такой дальнозоркостью политической. Может быть, в долгосрочной перспективе он и прав. Действительно, Америка, ну, не может все время держать Европу под своим зонтиком безопасности. У нее и своих проблем хватает, в том числе и связанных с тем, о чем вы говорили, с Азиатско-Тихоокеанским регионом и с противостоянием с Китаем. Но, с другой стороны, вот сейчас, в краткосрочной и средней перспективе, для Европы было бы, на мой взгляд, самоубийством начинать как-то очень сильно себя разграничивать с Соединенными Штатами, вести какую-то самостоятельную линию в отношении того же Китая, когда под боком полыхает война в Украине, с которой без помощи Соединенных Штатов Европа просто не сладит никоим образом.
Вот помните, мы начали разговор с того, что я заметил, что мы видим два лица Китая. В оперении голубя-миротворца и дракона, который расправил крылья. Не успел, что называется, Эммануэль Макрон вот этот китайский зеленый чай допить в Пекине. На следующий день начались вот эти масштабные, действительно масштабные китайские учения вокруг Тайваня. Там 60 боевых самолетов, куча вертолетов, 11 боевых кораблей, включая авианосец Шаодун. Они пересекли вот эту негласную линию в тайваньском проливе, которая как бы разделяет две фактических страны, хотя Тайвань даже США, конечно, напомню, не признают как независимую республику. Вообще, ведь Пекин, он страшно активизировал вот эти вторжения в тайваньскую зону противовоздушной обороны. Там ежемесячно, я посмотрел статистику, китайские военные самолеты в среднем они совершают около 250 самолетов вылетов, имитируя поражение тех или иных целей на территории Тайваня. Ну, конечно, Запад считает, что вот такие фокусы, они всю репутацию Пекина как миротворца, все его попытки выглядеть голубем, подрывают очень сильно. А действительно ли, в первую очередь, для Соединенных Штатов, для многих политиков там, не только для нынешней администрации, вот это нападение гипотетическое на Тайвань, хотя я не думаю, что на самом деле оно состоится, и в ближайшее время не будет этого, но боюсь, конечно, с таким прогнозом выступить, вот это все для них гораздо больший страшный сон по сравнению с войной в Украине.
Ну, мне кажется, по меньшей мере, какое-то крыло, которое так считает, в американской политике существует, и я обратил внимание на то, что, начиная с Барака Обамы, внешняя политика США стала очень сильно завязана на соперничество с Китаем, на противостояние с Китаем, и при том, что все три последних президента Соединенных Штатов, Барак Обама, упомянутый, сменивший его Дональд Трамп и нынешний президент Джо Байден, очень разные политики и очень разные люди, вот этот момент во внешней политике Вашингтона оставался все эти годы неизменным. До Обамы было иначе. Администрация Джорджа Буша-младшего и предшественников его, они были завязаны на конфликты в таких как бы традиционных регионах. Ближний Восток был очень важен, Афганистан. В Восточной Европе они были вовлечены очень сильно в то, что там происходило. А вот начиная с 2010-х годов действительно произошел разворот очень сильный в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. И я думаю, конечно, эта коллизия США-Китай, она, может быть, и не станет новой холодной войной, как об этом некоторые аналитики пишут, но она будет определять очень важные вещи в мировой политике еще на многие годы и даже десятилетия вперед. We'll be right back.
Да не холодной войны, а горячей многие боятся. Масса статей об этом. А если в 2024 году в Белый дом вернется Дональд Трамп? А вероятность этого существует уже что? Из-за каждого шпионского арестата, мы помним вот эту сагу, просто эпопею, сериал с китайскими этими неопознанными шарами над Северной Америкой. Из-за этого мир будет все время вздрагивать, а ну как Третья мировая ядерная начнется. Или все-таки все это опять риторика, мыльные пузыри?
Да, я думаю, что уровень тревоги в мировой политике, он как поднялся, начиная с 2014 года и непрерывно возрастает, и в 2022 году взмыл в связи с войной в Украине на небывалую высоту. Ну, в общем, боюсь, что сильного снижения этого уровня тревоги ожидать не приходится. И китайский фактор в этом будет, может быть, даже ключевым.
Подытоживая нашу беседу, тогда, наверное, самый страшный сон для всех тех стран, которые именуют себя мировым сообществом, это то, что Москва и Пекин все-таки в силу обстоятельств ситуативно образуют новый настоящий военно-политический союз, и там уже и война в Украине, и, возможно, война с Тайванем, и крах мировой экономики, и бог знает что.
Я бы здесь был несколько скептичным, потому что Китай очень упорно, и в ходе визита Си Цзиньпина в Москву это тоже проявилось, уходит от каких-либо четко взятых на себя обязательств и очень сильной привязки к Москве в рамках действительно вот такой формальной, ясной коалиции. Китаю это не нужно. И я еще раз повторю, играет большую роль здесь экономический фактор. Китай не Советский Союз. Он очень сильно встроен в глобализованную экономику. И на самом деле вот так вот резко рвать со всеми, в первую очередь с западным миром, как важнейшим экономическим игроком, не только политическим, Пекину невыгодно. Поэтому, мне кажется, все-таки маневры могут быть очень рискованными, политические, со стороны Пекина, да и его противников тоже. Но лобовое столкновение для этого должно произойти. Прилететь тот пресловутый черный лебедь. Даст Бог, не прилетит.
Да, я думаю, что Пекину в первую очередь нужна Европа, а не Россия. И, образно говоря, променять Брюссель на Москву он совершенно не готов. Опять-таки, ни по каким-то идеологическим соображениям. Это ему невыгодно. Итак, это был наш «Атлас мира». Этот подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и на новом канале в YouTube «Радио Свобода Лайв», а еще от Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts. Разумеется, и на нашем сайте свобода.org в аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях. Продюсер этого «Атласа мира» Михаил Касторов, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте и, конечно, мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».